Говорит радио «Свобода». Отклонена жалоба правозащитного центра «Мемориал» на незаконность проведенных там прокурорских проверок. Барак Обама рассказал о стратегии США в дальнейшей борьбе с международным терроризмом. Насколько перспективно энергетическое сотрудничество между Сербией и Россией? Умер режиссер Петр Тодоровский. Здравствуйте. Эти и другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 24 мая. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, Замоскворецкий суд Москвы сегодня отклонил жалобу правозащитного центра «Мемориал» на действия прокуратуры в ходе проверки этой организации. В конце марта сотрудники прокуратуры, Минюста и налоговой службы начали масштабную проверку многих правозащитных организаций. В Москве проверки в офисах российского представительства Amnesty International, Движения за права человека, Фонда «Общественный вердикт» и Московской Хельсинской группы привлекли всеобщее внимание. Проверяющие также пришли в московский офис Transparency International, Human Rights Watch и правозащитный комитет «Гражданское содействие». Генеральная прокуратура России заявляет, что проводимые проверки некоммерческих организаций носят плановый характер и отвергает обвинения в нарушениях закона. На судебном заседании по жалобе правозащитного центра «Мемориал» присутствовала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Сегодня представители общества «Мемориал» впервые узнали об основаниях для прокурорской проверки, внезапно начавшейся в организации 21 марта и продолжавшейся несколько дней. По ходатайству представителя «Мемориала» Кирилла Каратеева прокурор Дмитрий Черноморец предоставил копию задания Генеральной прокуратуры прокуратуре Москвы от 27 декабря прошлого года. В задании говорится о необходимости проверки всех НКО на предмет экстремистской деятельности. Правда, как признал прокурор в суде, в итоге проверяли соблюдение всех федеральных законов, в том числе закон об иностранных агентах. Основанием служит получение организации иностранного финансирования и ее устав. В уставе «Мемориал» говорится о содействии построению демократии, институтов гражданского общества. Что из этого является нарушением закона, прокурор пояснять не стал, а в зале раздались смешки. Дмитрий Черноморец не смог пояснить, каковы были пределы проверки, ведь от «Мемориала» запросили 2300 листов копий различных документов. Не стал он также пояснять, уважала ли прокуратура конституционное право на свободу ассоциаций и почему вместе с сотрудниками прокуратуры в здание «Мемориала» вошли представители Минюста, налоговой службы и частные организации телеканала НТВ. За молчащего прокурора ответила судья. Он, кажется, стесняется. О своих впечатлениях от процесса и перспективах дальнейших судебных тяжб рассказывает юрист «Мемориала» Кирилл Каратеев.
Это был не то чтобы сюрприз, потому что на наши вопросы он не отвечал в ходе проверки, но было действительно даже огорчительно, что ли, получить такого оппонента, с которым практически невозможно вести диалог. Потому что когда на вопрос о том, что является основанием проверки, вам отвечают, проверка была проведена, а на вопрос о том, применима ли Конституция, собеседник смущается, то, увы, это не тот уровень обсуждения, который требуется от профессиональных юристов в судах в нормальной юрисдикции. Это будет обжаловано, но дискуссия на самом деле происходит и будет происходить не в Москве, а в Петербурге и Страсбурге. Это дело ставит вопрос о конституционности статьи 22 в целом. Статья 22 закона о прокуратуре, на основании которой проводилась проверка. И в том, что это необоснованное вмешательство в деятельность неправительственных организаций, соответственно, это возможное нарушение статьи 11 Европейской конвенции.
«Мемориал» подал две жалобы на проверки прокуратуры, поскольку юридически это две разных организации – Международное общество «Мемориал» и Правозащитный центр. Обе они были отклонены. Александр Черкасов, глава правозащитного центра «Мемориал», настаивает на том, что жалоба является борьбой за свободу ассоциаций в целом.
Сегодняшнее судебное заседание имеет смысл, немножко выходящий за рамки частной жалобы одной неправительственной организации к одной отдельно взятой прокуратуре. Во-первых, речь идет о том, что прокурорские проверки должны проводиться по закону. Прокуратура у нас обладает огромными полномочиями. Именно поэтому, например, был выпущен еще в 2011 году весьма антикоррупционный документ, указание, согласно которому при проверках они не должны запрашивать документы, которые могут получить либо в открытом доступе, либо в других организациях, которые уже эти документы изымали. В нашем же случае они затребовали 2300 листов копий. Организация была выведена из нормальной работы на несколько дней. И, обжалуя сам факт проведения столь внезапной и широкой проверки, мы, по сути дела, защищаем права всех тех, кто в будущем может подвергнуться столь же произвольным визитам. По самым разным причинам. Ведь, прежде всего, такие полномочия могут быть использованы в целях коррупционных. Так что мы защищаем общественные интересы. Собственно, защита общественных интересов – это и есть главная задача неправительственных организаций. И вводить тут рамки, в частности, связанные с иностранным финансированием, смешно. Есть документы и европейские, и ООНовские, которые говорят, что право на получение иностранного финансирования для неправительственных организаций – это закономерная часть свободы ассоциаций. В конце концов, невозможно контролировать собственное правительство на его же деньги.
Прокуратура обнаружила в уставе мемориала признаки политической деятельности. Александр Черкасов заявил, что организация не собирается регистрироваться в Минюсте в качестве иностранного агента по этическим причинам. Мемориал обладает списками расстрелянных в годы большого террора людей, которые перед казнью признались в том, что они являются шпионами. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
В Петербурге сегодня состоялось первое заседание по жалобе ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок» на предостережение прокуратуры о необходимости зарегистрироваться в качестве иностранного агентства. Руководство фестиваля категорически отказывается от этого, передает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Более 10 петербургских НКО получили предостережение от прокуратуры. Многие будут оспаривать их в суде. Пионером оказался ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок», получивший постановление прокуратуры Центрального района Петербурга, в котором организация обвиняется в нарушении административной статьи об иностранных агентах. Прокурорские проверки в организации начались 21 марта. Представители Минюста, прокуратуры и МВД вручили ее сотрудникам трехстраничный список документов, которые были необходимо представить. Через месяц за первым списком последовал второй, вдвое длиннее. Когда проверка была завершена, организация получила представление прокуратуры с указанием нарушения статьи об иностранных агентах. О своей позиции говорит организатор кинофестиваля «Бок о бок» Гуля Султанова.
Деятельность нашей организации совершенно не подпадает под определение, которое вынесет прокуратура. Наша организация не занимается политической деятельностью. Мы проводим культурные мероприятия, мы распространяем информацию о ЛГБТ-сообществе. Мы призываем бороться с любыми формами ксенофобии, в том числе гомофобии и трансфобии. Эту деятельность нельзя приравнять к политической. В обвинении прокуратуры очень много еще и фактологических ошибок. Все, что они нам вменяют, собственно говоря, не имело места. То есть даже исходя из вот этого закона об иностранных агентах, мы не можем быть приравнены к такой организации, потому что деятельность, которую нам вменяют, она была совершена до вступления закона в силу, то есть до 21 ноября 2012 года. А даже если бы она была после, она также не может быть оценена как политическая. Но даже вот исходя из того анализа работы, которую мы ведем, прокуратура, в общем, не могла найти на самом деле какие-то существенные обвинения.
Защищает кинофестиваль «Бок о бок» в суде адвокат Дмитрий Бартенев.
Организация не получала того финансирования, которое может рассматриваться как иностранный источник, во всяком случае в тот период, который прокуратура вменяет организации. Кроме того, мы считаем, что деятельность организации она не является политической. Ну а нашим центральным аргументом является то, что сам закон сформулирован таким образом, он настолько неконкретен, что позволяет практически любой некоммерческой организации, которая имеет иностранное финансирование, назвать иностранным агентом и потребовать соответствующей регистрации в реестре. Поэтому мы считаем, что закон не соответствует Конституции, и сам размер штрафов, который предусмотрен этим законом, и невозможность для суда назначить штраф менее 350 тысяч, мы полагаем, что это тоже нарушает принцип равенства, который установлен Конституцией, с учетом как раз мнения Конституционного суда.
Поддержать «Бок о бок» пришло так много народу, что и половина не поместилась в суде. На суде защита представила ходатайство, которое было удовлетворено, и это, по словам Голи Султановой, дает надежду.
Адвокаты представили ходатайство о полной остановке дела в связи с тем, что сама проверка была незаконной. В материалах дела не содержится ни одного приказа или документа, который бы объяснял, в связи с чем проводится проверка, в связи с жалобами граждан или обращениями граждан, в связи с решением какого-то органа. Этого не было сделано. Судья удовлетворил это ходатайство. Через две недели состоится новое судебное заседание, и прокуратура должна предоставить объяснение о той проверке, которая была осуществлена в отношении нашей организации.
О незаконности проверок НКО говорят многие правозащитники. По словам Гули Султановой, очень важно, что судья услышал их мнение и попросил от прокуратуры обоснование проверки. Следующее судебное заседание назначено на 6 июня. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Независимые социологи, как иностранные агенты. Об этом беседуем с Владимиром Римским, заведующим отделом социологии фонда «Индем». Сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 24 мая. У микрофона в студии «Радио Свобода» Андрей Шароградский. Президент Соединенных Штатов Барак Обама выступил с речью, посвященной будущему антитеррористической кампании. Обама впервые публично представил политические, юридические и моральные аргументы, на которых, по его словам, будет базироваться антитеррористическая стратегия Соединенных Штатов. Президент считает, что пришло время отказаться от стратегии войны с терроризмом в пользу более выверенной и соответствующей новым условиям стратегии, передает нью-йоркский корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин.
Это выступление президента ждали. Известно, что Барак Обама давно хотел объяснить стране, миру и своим либеральным критикам, почему политик, пришедший в Белый дом с обещаниями закрыть тюрьму в Гуантанамо, отказаться от того, что он называл сомнительными с юридической точки зрения антитеррористическими мерами администрации Буша, в течение 4 с лишним лет продолжал использовать антитеррористические методы своего предшественника. Не ответив прямо на этот вопрос, президент Обама заявил, что пришло время пересмотреть принципы ведения антитеррористической кампании. Мы должны признать, что источники угрозы изменились. Они эволюционировали со времени первого удара по нашей территории 11 сентября 2001 года, заявил президент Обама. Америка находится на распутье. Ни я, ни другой президент не сможет обещать полной победы над терроризмом. Мы никогда не сможем изжить зло, которое таится в душе некоторых людей, или нейтрализовать каждую угрозу нашему открытому обществу. Но мы можем и должны демонтировать террористические сети, которые угрожают нам, и не позволить набрать силу новым террористическим группам. По словам президента, пришло время отказаться от понятия ничем не ограниченной глобальной войны с террором в пользу тактики постоянных, четко выверенных ударов с целью ликвидации террористических сетей, прямо угрожающих Соединенным Штатам. Судя по тому, что значительная часть речи Барака Обамы была посвящена принципам ведения воздушной войны с террористами, то США будут продолжать полагаться на беспилотники для уничтожения членов террористических организаций. Президент настаивает на том, что атаки с воздуха по территории других стран законны, поскольку они наносятся по тем, кто вовлечен в войну с Соединенными Штатами. Но президент заверил, что практика применения беспилотных самолетов будет изменена. Решения о воздушных ударах будут приниматься только на основании ясной информации о готовящихся террористических ударах. Они будут наноситься по конкретным людям с целью избежать случайных жертв среди мирного населения. Атаки с воздуха, по словам Барака Обамы, предпринимаются только тогда, когда нет другой возможности предотвратить террористические атаки. В контексте переосмысления антитеррористической стратегии президент Обама решительно заявил о необходимости закрыть тюрьму в Гуантанамо. Он отдал указ о ее закрытии 4,5 года назад, сразу после прихода в Белый дом. Но Конгресс принял несколько контрмер, которые лишили администрацию возможности выполнить эту директиву. В четверг президент потребовал от законодателей отказаться от использования базы в Гуантанамо как тюрьмы, настаивая на том, что для нескольких десятков заключенных можно найти надежное место содержания на территории Соединенных Штатов и передать их дела в гражданские федеральные суды, способные объективно рассмотреть эти дела. Президент даже сослался на непозволительно высокую стоимость эксплуатации тюрьмы в Гуантанамо вдали от американской территории. Я вновь призываю Конгресс отменить ограничения на перемещение заключенных в Гуантанамо. Я обратился к Министерству обороны с просьбой найти на территории США место, куда бы мы могли перевести заключенных. Я назначил специального посланника, чья цель – организовать передачу задержанных третьим странам. Я отменяю мораторий на передачу задержанных Йемену, с тем, чтобы мы могли начать этот процесс, оценив каждое дело индивидуально. Мы попытаемся в меру возможностей передать дела всех заключенных в федеральные суды или военные комиссии. Мы будем настаивать на том, чтобы предоставить возможность судебных слушаний всем задержанным. Закончил президент свою речь неожиданным символическим призывом Конгрессу отозвать резолюцию, принятую через три дня после террористических атак 11 сентября, и заложившую юридический фундамент для ведения антитеррористической кампании. Это так называемая «санкция на использование военной силы», согласно которой президент получил полномочия использовать все необходимые меры для наказания организаторов атак и предотвращения террористических нападений на Соединенные Штаты. «Эта война, как и другие войны, должна закончиться», — заявил президент Обама. «На это указывает история, этого требует наша демократия». Судя по реакции на это выступление президента, далеко не все в американском политическом истеблишменте готовы подписаться под таким видением будущего антитеррористической кампании. Несколько видных законодателей-республиканцев заявили о том, что президент поспешил провозгласить победу над Аль-Каидой. Комментаторы считают, что президент Обама рискует, предоставляя своим оппонентам поводы обвинить его в том, что он пытается преуменьшить угрозу терроризма.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Итак, Барак Обама упомянул несколько вопросов, ставших предметом дискуссии в американском обществе, об использовании беспилотных летательных аппаратов для убийства подозреваемых в терроризме, о тюрьме для подозреваемых в терроризме на американской базе Гуантанамо и расследованиях утечек секретной информации из правительства, в которые вовлечены журналисты. Обама заявил, что правительству нужно найти правильный баланс между безопасностью и открытым обществом. Мой коллега Валентин Барышников обсудил с международным обозревателем «Радио Свобода» Брайаном Уитмером, насколько это возможно – соблюдать баланс между вопросами национальной безопасности и правами человека.
Есть циклы, как американцы относятся к этому, и когда американцы чувствуют себя, они, я считаю, не только американцы, но когда люди чувствуют себя под угрозой, в нашей истории исторически люди был прав ограничить свой прав, обеспечить безопасность.
Люди готовы пожертвовать своими правами, чтобы обеспечить собственную безопасность.
Да, это было так во времени гражданской войны, это было во времени Первой и Второй мировой войны, это было во времени Холодной войны, и это тоже, естественно, было после 9/11.
После теракта в 2001 году.
Да, после теракта 11 сентября 2001 года. Вот. И они терпят ограничения своего права человека, но время проходит, люди чувствуют себя более безопасны, и они хотят свой прав назад, обратно. И вчерашнее выступление Обамы, он признает этого, он видит этого, и он говорил несколько конкретных вещей, что мы должны делать более сильные меры, защищать права человека, который был ограничен последние 12 лет, почти 12 лет. Поэтому это выступление было очень важно из нескольких точек зрения, что он сказал, что это не будет война без конца, как много читали раньше, что эта война будет навсегда.
Война с терроризмом будет навсегда, думаю.
Да, потому что это не как война с другим державам, которые можно декларировать, что мы победили, потому что это... Но он говорил, что нет, это не будет навсегда. Еще будем бороться с терроризмом, как был до 11 сентября 2001 года, но это не будет глобальный конфликт, на котором мы должны использовать все наши ресурсы, и что как общество мы должны менять наш образ жизни. И во время Буша много осуществлялось, что это меняет, как мы будем жить навсегда. Вот. И Обама сказал, что это не так, и поэтому это очень важно.
Давайте теперь поговорим как раз о некоторых ключевых моментах вот этих соотношений прав человека и национальной безопасности. Вы упомянули о дронах, это предмет для большой дискуссии в последние месяцы был. Дроны, то есть беспилотные летательные аппараты в разных частях мира, и с них наносятся удары, в результате которых убивают подозреваемых в терроризме или там террористов, если это доказано. но при этом зачастую гибнут мирные жители, и вообще тут есть некоторые юридические сложности, конечно, в таком
образе. Конечно, ну да, фактически это как заказное убийство.
Осуществляемое государством.
Да-да, да, и это было запрещено, когда было слушание после Уотергейта о деятельности ЦРУ, и как они постоянно это сделали во времени Холодной войны в Латинской Америке и разные, в Третьем мире, вот это, и это было запрещено. Был президентский указ, если я не ошибаюсь, это был президент Форд подписал этот указ, запретили этого, и каждый президент после Форда, Картер, это был Рейган, Буш-старший, Клинтон, и Буш-младший снял этого после теракта.
Запрет после...
Да, и он снял этого. И дроны, я смотрю эти дроны в контексте этого. Что такое дрон? Это только оружие. Как это отличается от автомата или бомбы? Ну, это может убивать гораздо более количество людей, но все равно эти дроны имеют цель убивать конкретные людей. И администрация только что признала, что они убили в это 4 граждане Соединенных Штатов. Вот. Один из них, который был
подозреваемый в терроризме.
Вот. Поэтому было много критики из правы и из левой, что это не должно быть. Это не было в этом выступлении, но в репортаже до этого преступления сказал, что Обама не подтверждал этого, но все понимают, что это правда, что он будет ограничить, как эти дроны будут использованы. Он тоже говорил, что это время закрывать Гуантанамо. Это был один из его обещаний.
Это еще одна компания. Тема,
это один из моих претензий к нему, что он до сих пор не закрывал этого.
Тюрьма в Гуантанамо, я напомню слушателям, это тюрьма на американской военной базе Гуантанамо на Кубе, где содержат все эти 12 лет со времени...
Без судимости.
Со времен терактов и компании в Афганистане, там содержат подозреваемых в терроризме, и их не судят. Там есть много очень сложных вопросов законности и юридических тонкостей, почему не получается. Их при этом часто не могут вернуть в те страны, гражданами которых они являются. В общем, здесь очень много сложностей.
Другие страны не хотят их, и много конгресса не хотят, что они будут даже в тюрьме.
Да, и их даже не хотят как бы пускать на территорию Соединенных Штатов.
Вот, поэтому это он снова открывал этот вопрос. Это был очень больной вопрос с самого начала его администрации, и было много противостояния даже от своих партий, даже от своих сторонников, и он понял, что это просто политически невозможно. А сейчас он будет попробовать еще раз. Я не знаю, какой будет результат, но сам факт, что он открывал, это очень больной вопрос. Это показывает, что он серьезно хотят менять атмосферу, что это будет пост 9/11. Это...
То есть эпоха, как бы, это попытка завершить вот эту эпоху после 9/11.
Да, я считаю, что да, поэтому я считаю, что это был один из важнейших выступлений его президентства до сих пор.
Это была беседа моих коллег, обозревателей «Радио Свобода» Валентина Барышникова и Брайана Уитмора. В Великобритании продолжается расследование нападения на британского солдата. Напомню, это нападение было квалифицировано как террористический акт властями Великобритании. О реакции британской прессы на убийство британского военнослужащего в обзоре, который подготовила Александра Вагнер.
Британская пресса после убийства накануне военнослужащего Ли Ригби публикует информацию о двух подозреваемых в совершении этого преступления. Один из них – 22-летний Майкл Олуватоби Адебовел, второй – 28-летний британец нигерийского происхождения Майкл Адебаладжа, главный подозреваемый, рассказавший на видеокамеру о причинах, по которым было совершено убийство. Именно он говорил, держа в руках окровавленный нож для разделки мяса, что нужно сражаться против них так же, как они сражаются против нас, ведь в мусульманских странах люди ежедневно видят окровавленные тела людей. Конец цитаты. Как удалось выяснить газете «Гардиан», несколько лет назад Адебаладжа принял ислам, но его родители – христиане. После того, как их сын стал членом ганга, грабившего прохожих, они ради сына переехали в другой город. Но после этого молодой человек отправился в Лондон учиться в университете, и родители ничего не знали о его жизни там. На взгляды молодого человека повлиял один из лидеров запрещенной организации Аль-Махаджирун, Амар Бакри Мохаммед, которому ныне запрещен въезд в Великобританию. Газете удалось связаться с Мохамедом, и тот рассказал, что Адебаладжи осуждал войну в Ираке и критиковал антитеррористические законы, принятые в Британии после теракта 11 сентября. После этих событий он начал принимать участие в митингах, во время которых участники выступали против, цитирую, «крестового похода на ислам». Фотография Адебаладжи как участника одного из таких митингов сопровождает публикацию о нем в «Гардиан». Мэр Лондона Борис Джонсон, отвечая на вопрос о взаимосвязи совершенного теракта и участия британских военнослужащих в международных военных миссиях, сказал:
«Сейчас не время обвинять в случившемся религию, ислам, любые аспекты британской внешней политики или действия британских военнослужащих, наших военнослужащих во время операции за границей, когда они рискуют своими жизнями от имени всех нас. Каждому очевидно, что вина за происшедшее лежит исключительно и полностью на тех, кто ответственен в этом преступлении, и они будут преданы суду».
Британская пресса также сообщает, что имя Майкла Адебаладжи, подозреваемого в убийстве военнослужащего Ли Ригби, упоминалось в материалах нескольких расследований, которые британская полиция вела в рамках предотвращения террористической деятельности на территории Великобритании. Однако его вина ранее никогда доказана не была. В то же время газета «Гардиан» приводит слова Атмы Сингх, которая возглавляет сообщество сикхов в лондонском районе Вулич. Она рассказала, что часто видела, как Адебаладжи распространял экстремистскую литературу на центральной улице этого района Южного Лондона. Фарук Марет, уполномоченный по делам мусульман в Великобритании, осудил террористический акт в Южном Лондоне.
«Этот поистине варварский акт не связан с исламом. Мы его целиком и полностью осуждаем. Жертвой стал действующий член вооруженных сил Великобритании, а многие мусульмане с гордостью и честью на протяжении многих лет служили в вооруженных силах этой страны. Ни одна причина не может оправдать это убийство. Мы собрались здесь, чтобы сказать вам, в наших мечетях и сообществах нет места ни одному голосу экстремизма. Экстремизм маргинален, а те, кто его проповедуют, процветают благодаря тому, что привлекают к себе максимум внимания».
Колумнист правой газеты «Таймс» Паулин Невилл Джонс считает, что именно в мечетях лидеры мусульман должны искоренять ненависть, которая приводит к террористическим актам, таким как случился в лондонском Вулидже, и недавно во время бостонского марафона Невилл Джонс обращает внимание, что в последнее время лицо терроризма меняется. Террористические акты связаны уже не с такими разветвленными организациями, как Аль-Каида, а с отдельными людьми, радикализирующимися в западных обществах. В статье такой вид терроризма назван «Do it yourself», или «сделай сам». Предотвратить повторение таких терактов в будущем могут только люди, имеющие отношение к мусульманским сообществам. «То, что произошло в Лондоне, бросает тень на мусульманское сообщество в Великобритании», пишет Невилл Джонс. «Мусульманам не нужно ждать, пока правительство примет очередную законодательную инициативу, а самим брать инициативу в свои руки. Сделать это можно только если мусульмане, живущие в западных странах, сами начнут обращать внимание на появление экстремистской литературы на улицах и в интернете», пишет «Таймс». Александра Вагнер, Радио Свобода.
Андрей Сахаров, «Мир идей».
Потом он был недостоин той роли пророческой, которую ему определили.
Заявление Сахарова было важным прорывом.
Оказывается, нам надо только заставить, чтобы капитализм сделать социалистическим.
Конвергенция? Ну, здесь Сахаров явно ошибался.
Андрей Дмитриевич считал, что все имеют право на одинаковый равный статус.
Разница во времени. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня пятница, 24 мая. Президент Сербии Томислав Николич встретился сегодня в Сочи с Владимиром Путиным. Президенты двух стран подписали декларацию о стратегическом российско-сербском партнерстве. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Президент Сербии Томислав Николич приехал к Владимиру Путину с хорошими новостями. Еще в середине мая его страна объявила о полной готовности к началу строительства своего участка магистрального газопровода «Южный поток». Власти Сербии уже давно и безоговорочно поддерживают этот приоритетный для России проект транспортировки газа в Европу по дну Черного моря через Болгарию, что особенно важно на фоне участия других стран региона в конкурирующем европейском проекте «Набукко». говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Я думаю, что Сербия – это чрезвычайно важная страна в проекте «Южный поток», поскольку она не участвует в альтернативных проектах. Если мы посмотрим, Болгария у нас одновременно сотрудничает с «Газпромом» и одновременно является очень активным участником проекта «Набукко». То же самое Румыния. Другое дело, что «Газпром» договаривается с каждой страной вдоль трассы по отдельности, но как только эта трасса будет переходить границы между этими странами, то тогда она превратится в общеевропейскую сеть, и тут уже Европейская комиссия будет настаивать на том, что вот этот маршрут должен подчиняться правилам третьего энергетического пакета, как известно.
То есть получается, что в случае реализации такого масштабного проекта преференции, полученные Россией и «Газпромом» со стороны одной из стран, той же Сербии, фактически перестают действовать.
Что это означает для «Газпрома»? Это значит, что эта труба станет частью европейской сети, по ней пойдет, например, газ того же самого «Набукко», по ней пойдет газ любого другого поставщика, туда будет входить. Затем возникнет независимый оператор для этой сети, который не будет подчиняться «Газпрому». И в-третьих, на пограничных переходах будет организована техническая возможность реверса газа. То есть, если «Газпром» подведет, например, в Болгарию с поставками, то она получит газ с другой стороны по той же самой трубе. И вот сейчас мы никак понять не можем, для кого все-таки, для какого дяди чужого «Газпром» строит вот эти все трубы.
Известно, что для строительства газопровода на территории Сербии «Газпром» и сербская государственная компания «Сербиагаз» создали совместную компанию, в которой российский газовый монополист получил контрольный пакет акций. Отдельные сербские политики и экономисты сильно критиковали это решение. Они утверждали, что в результате страна полностью потеряла контроль как над своими газовыми мощностями, так и над распределением газа внутри страны. На ваш взгляд, насколько эти опасения соответствуют действительности?
Я думаю, тут у страха глаза велики. Поскольку Сербия мечтает стать членом Евросоюза, то ей придется подчиняться правилам Евросоюза. Но посмотрите на Польшу. Там тоже есть совместное предприятие с участием «Газпрома», которое владеет газотранспортной структурой. Газотранзитной структурой. Но по решению польского руководства и в соответствии с указаниями Еврокомиссии, операторское дело, оно фактически уже «Газпрому» не подчиняется. В других странах появляется то же самое. Сейчас мы будем наблюдать, как будут происходить эти изменения в странах Прибалтики. И по всей остальной трассе того же «Южного потока» «Газпром» очень сильно может пострадать. То же самое, он может пострадать и в Сербии. Сербия от этого совершенно не проиграет.
Сейчас официальные сербские власти к России настроены крайне благожелательно. Но ведь не исключено, что в будущем все может измениться. Не получит ли Россия в виде Сербии или другой страны транзитера российского газа ту же проблему, как в свое время с Украиной? Ведь все эти северные и южные магистральные газопроводы были как раз и задуманы, чтобы обойти территорию несговорчивого соседа.
Вот как раз Европейский Союз и будет все регулировать. Я не представляю себе какую-то власть в Сербии, будь это пророссийская, антироссийская, которая позволила бы себе каким-то образом противоречить правилам Европейского Союза и энергетическим правилам регулирования этого рынка со стороны Еврокомиссии. В любом случае, какое бы правительство ни было, «Газпром» там столкнется с правилами, которые ему придется соблюдать. Если он собирается проводить свою политику и навязывать правила монопольной игры, то ему это не дадут. Там будет либерализация рынка, там будет демонополизация, там будет освобождение этой инфраструктуры от засилия одной компании.
Иначе говоря, Сербия в любом случае получит выгоды от участия в российском «Южном потоке». И не только в виде контрактов на поставку газа.
Она не только газ получит на какое-то время по контрактам, но она еще и получит инвестиции в строительство газораспределительной и газотранзитной сети на своей территории. Хорошую инфраструктуру, которая затем будет частью европейской.
Это был партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, итоговый выпуск, пятница, 24 мая. Сильное землетрясение, произошедшее на Камчатке около 6 часов вечера по местному времени в четверг, заставило сотни жителей Петропавловска-Камчатского покинуть дома и офисные здания. По данным МЧС, эпицентр землетрясения находился на западном побережье Камчатки в 560 километрах от Петропавловска и на глубине приблизительно в 600 километров. Отголоски землетрясения на Дальнем Востоке ощущались даже в Москве. Тем программу продолжает корреспондент «Радио Свобода» в российской столице Любовь Чижова.
Сегодня российские ученые и метеорологи зафиксировали в Москве и ряде российских городов отголоски крупного землетрясения в Охотском море. Люди звонили в Росгидромет и рассказывали о своих ощущениях. Кто-то явственно чувствовал легкие колебания здания, у машин срабатывали сигнализации, кое-где из-за вибраций в доме трясло аквариумы, и из них выпрыгивали рыбки. Качались люстры, падали цветы. Но специалисты успокаивают москвичей. Никаких серьезных последствий от этих толчков они не прогнозируют. Вот что рассказал «Радио Свобода» начальник отдела ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
У нас есть информация вот по нашей системе, что в 9:47 Москвы в Охотском море, координаты даны, на глубине 602 километра произошло землетрясение с магнитудой 7,3 по нашей системе. По американскому сайту, если посмотреть, они дают 8,2 магнитуда. А так как глубина очень большая и магнитуда большая, то вся плита, на которой стоит материк Евразии, она качнулась, и поэтому были ощущения вот от этого качка. Практически Нижний Новгород нам звонили, ощущали они в Москве, люди ощущали, вот сигнализация машины срабатывала в больших зданиях, некоторое там качание было, и даже до Европы, там вот в Румынии есть информация, тоже ощущали небольшие толчки. Но это все отголоски это как раз от этого сильного землетрясения.
Каковы могут быть последствия отголосков землетрясения в Москве?
У нас последствий никаких не должно быть, потому что это просто, ну, качнуло, где-то что-то сработало с системой, и все. На Дальнем Востоке, так как очаг на глубине большой был, и в море, было объявлено угроза цунами, но уже пришло отбой с большой глубиной, то есть цунами по расчетам не подтвердилось.
Анатолий Васильевич, а часто случается, что в Москве чувствуются подземные толчки, отголоски каких-то сильных землетрясений? И насколько вообще Москва приспособлена к землетрясениям? Вот если вдруг сильно тряхнет, город приспособлен?
Не, ну, по теории есть пояс, где разломы здесь, ну, если глубоко в геологию забиваться, плиты, на которых расположены материки, и вот где они эти плиты стыкуются, обычно там происходит землетрясение. То есть у нас понятно, у нас Камчатка, Курилы, по Европе понятно, что вот где вот все эти горы идут, Кавказ и дальше по Европе Альпы. В остальных местах, вот как типа Москвы, то есть на территории внутри материка, как правило, мы чувствуем только отголоски вот тех землетрясений, которые вот на стыках этих плит происходит.
То есть у нас это быть в принципе не может?
Не, ну на 100% отрицать никто не может, потому что геология вещь такая сложная. Но вообще Москва, она не на стыке плит находится. Сам эпицентр, как правило, находится где-то вот, может быть, по Уралу, может, по Кавказу быть.
Это был начальник отдела ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. По некоторым данным, в связи с подземными толчками в Москве была проведена эвакуация в одном из офисных зданий на Таганке, передают ряд российских СМИ. По их же данным, эвакуировались также сотрудники ряда учреждений в районе станции метро «Белорусская» на Малой Дмитровке и Никитском бульваре. Метеорологи сообщили, что угроза сильного цунами, которая прогнозировалась после землетрясения в Охотском море, уже нет. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 24 мая. Сегодняшний день принес печальную новость о кончине режиссера Петра Тодоровского. Он умер в возрасте 87 лет от сердечного приступа. Петр Тодоровский родился в 1925 году, участвовал в Великой Отечественной войне, был ранен. В 1954 году окончил операторский факультет в ГИКа, позднее начал работать как кинорежиссер. О Петре Тодоровском обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Писатель Владимир Войнович дружил с Петром Тодоровским много лет.
Его фильмы, он вообще делал фильмы обычно о той жизни, которую хорошо знал, и они были всегда искренни, всегда совершенно без фальши. И таким он человеком был тоже. Простым, скромным, незаносчивым, приветливым. Еще о его талантах, конечно, это надо обязательно сказать, потому что он был замечательным музыкантом, композитором, гитаристом, самоучкой, виртуозом. Но он был очень знаменитый, мог бы сознаться и держаться с кем-то высокомерно, но этого в нем вообще и следа не было, следа. Всегда добрый, добродушный, с чувством юмора. В его компании всегда было просто огромное удовольствие находиться.
Владимир Николаевич, а вы с ним когда-нибудь говорили о его фронтовых делах?
Он иногда рассказывал какие-то вещи довольно страшные. Там вот, например, он рассказывал... Ну, интересный эпизод, например, у него в одном из фильмов это есть. Он когда кончил там училище и попал на фронт, и как-то почему-то он остался без шинели, и ему старшина какой-то сказал, ничего, сейчас добудем и какого-то убитого человека взяли, огромного роста, обрезали эту шнель, как страшно это выглядело. И ему самому было страшно это рассказывать.
Но он был человеком веселым?
Он был веселым, компанейским, любил шутить. Если говорить о войне, я вот просто не представлял его, как он был на войне, потому что он был на передовой. И я говорю, как же ты ведь был там командиром взвода. Солдат ведь поднимать в атаку не всегда, наверное, было просто. Он говорил, да, бывало, приходилось принимать какие-то суровые действия. Я совершенно не мог себе представить, как этот человек вообще мог быть когда-нибудь суровым. Но, наверное, был, потому что война есть война.
Владимир Николаевич, у вас есть какой-то его любимый фильм или любимый герой?
Я очень люблю «Анкор еще Анкор». Я сначала недооценил военно-полевой роман. Я помню, я ему сказал, он огорчился, потому что это, наверное, его самый любимый фильм. Но я потом посмотрел, как-то позвонил и говорю, им опять я ошибся, потому что, правда, я искренне просто, не потому, чтобы, что я ему хотел угодить, а я просто посмотрел и проникся этим фильмом. Ну, и знаменитый «Интердевочка», но мне больше вот его было близки, его фронтовые военные фильмы.
Писатель Владимир Войнович о своем друге, режиссере Петре Тодоровском. Как личную потерю воспринимает уход Тодоровского режиссер Вадим Абдрашитов?
Для таких фигур по масштабу личности, по яркости личности, по масштабу творчества, да и характера тоже, не могу просто назвать. Петр Ефимович совершенно уникальный человек с уникальной биографией, с уникальной творческой биографии. Тут вот так совсем недавно, только что мы были осчастливлены, я имею в виду, мы зрители, показывалась «Верность» по телевидению. И опять в картине Марлена Хуциева был «Месяц мая», опять он блистал, яркий, красивый, умный, мудрый. Люблю его картины, чрезвычайно уважаю как личность и очень нежно к нему отношусь. Его уход — личная для меня потеря.
А вы были с ним...
В очень хороших, может быть, не очень плотных, но в очень хороших отношениях. Я повторяю, с большой нежностью и уважением относился к нему. И в ответ чувствовал его дружелюбие и какую-то открытость. Мне его будет очень не хватать, очень. Любая его картина — это всегда такая любовь к жизни, которая, как он говорил, жизнь забавами полна, и играми какими-то, и любая его картина, любая, это всегда, повторяю, любовь к жизни, любопытство, интерес к ней. А поскольку он был замечательным, настоящим художником, он и меня, как зрителя, заражал этим интересом и этой любовью к жизни, вот в буквальном смысле этого слова. Поэтому так его зрители и любили, поэтому так его уважали коллеги. Еще хочу сказать, что он был совершенно свободным человеком, в том смысле, что не принадлежал ни к каким группировкам, никогда не выступал с какими-то бранными или, наоборот, покаянными речами с трибун где-то. Вел себя абсолютно, при всей коммуникабельности, абсолютно отдельно, сохраняя себя как художник. Вы знаете, это огромный, просто это огромный такой особый удар по отечественной культуре вообще. Эти люди, это поколение, пришедшее и прошедшее войну, столько привнесло в литературу, в кинематограф, в театр. И вот они уходят, я не понимаю, кто идет следом, и что это будет за культура, и что это будет за страна.
Говорил режиссер Вадим Абдрашитов. Сегодня, на 88-м году жизни, скончался режиссер Петр Тодоровский. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Пятница, 24 мая. В субботу, 25 мая, на лондонском стадионе Уэмбли пройдет финальный матч Лиги чемпионов по футболу. В этом году финал получился чисто немецким. После красивых побед в полуфинале над испанскими клубами Барселоной и Реалом финалистами стали Мюнхенская Бавария и Боруссия из Дортмунда. Но болельщикам все равно придется отправиться в Англию, чтобы посмотреть матч. Об ажиотаже накануне финальной игры наш корреспондент Германии Александр Хавронин.
Ажиотаж, разгоревшийся в преддверии главного футбольного поединка сезона, немецкие средства массовой информации, не стесняясь, называют сумасшедшим. Ведь как бы ни закончился лондонский матч, победу в нем одержит Германия. Если болельщики Баварии избалованы трофеями своего любимого клуба, мюнхенцы четырежды выигрывали этот турнир и еще 5 раз играли в финале, то дортмундская Боруссия лишь однажды становилась лучшей европейской командой в 97-м. Наверное, именно по этой причине более 500 000 болельщиков Боруссии подали заявки для приобретения билетов на лондонский матч. И это при том, что клубу выделена квота в размере всего 24 тысяч билетов. Дортмундский студент Фредерик Замкевиц оказался одним из счастливчиков. Ехать на поезде или самолете невероятно дорого, поэтому мне пришлось искать контакты с другими болельщиками, которые также приобрели билеты на финальную игру. Мы решили сброситься на бензин и добраться до Лондона на машине. А Ла-Манш планируем пересечь на пароме. Конечно, финал Лиги чемпионов, особенно если он проводится в другой стране, недешевое для студентов удовольствие. Чтобы сэкономить на поездке, некоторые болельщики Боруссии зарезервировали номера в лондонских отелях еще несколько месяцев назад, когда до финала их любимой команде было еще далеко. Говорит сотрудник дортмундской туристической фирмы RTS Media Reisen Кристиан Хамахер. Для настоящих болельщиков, знающих нынешний уровень Боруссии, выход ее в финал Лиги чемпионов неожиданностью не стал. Последний раз мы играли в финале этого турнира в 97-м году. И, конечно, настоящие фанаты должны болеть за любимый клуб, находясь на трибуне стадиона. Хотя по сравнению с Боруссией, Бавария обладатель куда большего числа титулов, как европейских, так и национальных, в Мюнхене в преддверии финального поединка ажиотаж царит не меньший. Рассказывает руководитель действующего при футбольном клубе «Бавария» туристического бюро Роберт Остермайер. В общей сложности мы организовали 12 чартерных авиарейсов для нашей команды и ее болельщиков. И все места уже забронированы. Кроме того, авиакомпания «Люфтганза», не считая регулярных рейсов в Лондон, организует 9 чартерных из Мюнхена и из Франкфурта. Эти рейсы также уже практически полностью забронированы. Таким образом, многие болельщики, которые приобрели билеты на матч, не смогут добраться до Лондона воздушным путем. Фанатам, собирающимся приехать в Англию на поезде или машине, могу сообщить, что свободных мест на паромах осталось очень немного. Можно, конечно, попытаться долететь до Англии не напрямую из Германии, а с пересадкой где-нибудь в Голландии или Бельгии. Однако, насколько мне известно, авиабилеты на Лондон и в других европейских странах почти полностью распроданы. По сообщению немецких средств массовой информации, почти не осталось свободных авиабилетов из Германии и в другие города Великобритании, Манчестер и Эдинбург. А болельщик Баварии Маркус Раль, давно уже забронировавший полет в Лондон, столкнулся с другой проблемой. Я был настроен очень оптимистично. Уже после 1/8 финала Лиги чемпионов понял, что Бавария дойдет до финала. И забронировал полет. Однако билета на матч пока достать не могу. И с каждым днем сделать это все сложнее. Но я все же надеюсь на лучшее. Маркус Раль рассчитывает, что те болельщики, которые купили билеты на финальный матч, но передумали ехать в Англию, сдадут их. По мнению руководителя действующего при футбольном клубе «Бавария» туристического бюро Роберта Остермайера, такой вариант развития событий маловероятен. В клубе о случаях возврата билетов на игру ничего не известно. Поехать на финал Лиги чемпионов УЕФА считается делом настолько престижным, что люди попытаются любыми окольными путями добраться до Лондона. И сдадут они билет на матч в самую последнюю очередь. Не приходится болельщику Баварии Маркусу Ралю рассчитывать и на спекулянтов, ведь билеты на финал персонализированные. По мнению многих журналистов, ранее освещавших крупные футбольные мероприятия в Лондоне, контроль со стороны организаторов на стадионе Уэмбли довольно жесткий. Для болельщиков, которые не смогут добраться до Лондона, организуются коллективные публичные просмотры финального матча, так называемый public viewing. В Мюнхене он пройдет на Альянс-арене, стадионе, где играет Бавария, а в Дортмунде на территории выставочного центра Вестфаленхаллен. Пройдут публичные просмотры финала и в других городах Германии, однако не во всех. Так, по решению УЕФА, паблик вьюинг запрещен в соседнем с Дортмундом Оберхаузене, где также проживает немало фанатов Боруссии. По мнению организаторов публичного просмотра в Оберхаузене, Союз Европейских Футбольных Ассоциаций не дал внятных объяснений в связи с этим запретом. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Ее, как всегда, завершает рубрика «Сегодняшний факт». Одна из самых знаменитых цветочных выставок в мире, Chelsea Flower Show, отмечает свой столетний юбилей. На выставке побывала лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Садоводство давно превратилось в Англии в общенациональное увлечение, в котором ярче всего проявляются черты национального характера. Ежегодно в мае в одном из самых фешенебельных районов Лондона, Челси, открывается выставка цветов и ландшафтного дизайна, которую организует Королевское садоводческое общество. Выставка размещается на территории в 4,5 гектара. В ней обычно участвуют крупнейшие садовые дизайнеры со всего мира. На открытии всегда присутствует королева, под чьим патронажем она обычно и проходит. Елизавета II присутствовала на открытии юбилейной выставки в преддверии собственных юбилейных торжеств. В июне в Британии будет отмечаться 60 лет со дня ее коронации. Королевская цветочная выставка в Челси – барометр новейших тенденций и достижений мирового цветоводческого искусства. Если в 1913 году на выставке в Челси было всего 244 экспозиции, то в этом году их уже более 500. А за 100 лет на выставке демонстрировалось около 6 тысяч дизайнерских декоративных садов, цветочных аранжировок, образцов ландшафтного дизайна, плодовых композиций и садовой скульптуры. Особое внимание привлекают новые гибридные виды цветов, выведенные селекционерами. На выставке демонстрируется и новое оборудование, и новые технологии, которые используются в современном садоводстве. В юбилейной выставке 2013 года участвуют садовые дизайнеры и цветоводы из многих стран – Франции, Италии, Соединенных Штатов, Индии, Канады, Австралии, Барбадоса, ЮАР, Японии и Тайваня. Ежегодно продается 161 тысяча билетов, которые, несмотря на дороговизну, 85 фунтов стоит билет на целый день, раскупаются за несколько месяцев до открытия. Королевское садоводческое общество проводит на выставке конкурс на лучшие экспозиции, авторы которых награждаются золотыми, серебряными и бронзовыми медалями. Изысканность и живописность королевской выставки в Челси оставляет впечатление красочной музыкальной феерии. Заместитель главного менеджера Королевской выставки цветов в Челси Анита Фой рассказывает в интервью «Радио Свобода» о наиболее примечательных экспозициях юбилейной выставки.
Мой любимый декоративный сад на этой выставке австралийский. Сегодня, когда его осветило солнце, он был особенно привлекателен. В центральном павильоне я бы выделила три экспозиции старейших английских цветоводческих фирм. Все они были участниками нашей первой выставки 100 лет назад, в 1913 году. Это компания Kellaway's и Blackmore Langdon и специализирующаяся на орхидеях цветоводческая фирма Macbeans. Чудо, что все три дожили до столетнего юбилея цветочной выставки в Челси. В этом году было много выдающихся образцов садовой скульптуры. Я бы выделила работы британского скульптора Майкла Спеллера. Хотела бы отметить еще одно достижение юбилейной выставки. В этом году мы присудили намного больше золотых медалей, чем когда-либо – 62. Это замечательная новость и огромное достижение выставки.
Внимание посетителей нынешней выставки привлекает экспозиция, в создании которой принимал участие внук королевы принц Гарри. Это прекрасный дизайнерский декоративный садик. Действительно ли принц увлекается садоводством?
Принц возглавляет благотворительную организацию Сент-Эбейл в Южноафриканском королевстве Лесото. Он основал его совместно с принцем Сиейса из местного королевского дома, который потерял мать в раннем детстве. Принц Гарри тоже потерял мать. Ему было 8 лет, когда погибла принцесса Диана. Возглавляемая им организация помогает детям-сиротам. Принц участвовал в разработке дизайна своей экспозиции на нашей выставке и представил ее королеве во время ее посещения. В экспозиции использованы растения и травы Лесото, типичные для ландшафта этой страны.
Создается впечатление, что страсть к садоводству – часть английского национального характера.
Думаю, что, возможно, это частично объясняется национальным характером, а частично образом жизни. Климат в нашей стране позволяет выращивать самые разнообразные цветы и растения. Климатические контрасты от очень жаркого лета на юге Англии до холодной зоны на севере порождают множество разных ландшафтов. И везде жители увлечены садоводством. Видимо, английский характер сам к этому располагает. Для этого нужно обладать терпением, хладнокровно относиться к неудачам и стрессам, чувствовать красоту природы и любить ее. Уж не знаю, насколько все это соответствует английскому национальному характеру. Возьмите, к примеру, Лондон. Его пересекают многочисленные сады и парки, подобно огромным зеленым оазисам. Его жители очень ценят свои садики и палисадники, которые есть практически при каждом частном доме. В каждом из этих садов выращиваются цветы. Городские парки полны цветов, и это очень важная достопримечательность столицы. В Лондоне можно целый день путешествовать из парка в парк, из сада в сад. Это огромная зеленая зона.
Говорила Анита Фой, заместитель главного менеджера Королевской цветочной выставки в Челси, которая отмечает в этом году столетний юбилей. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 24 мая. Продюсер программы Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго и хороших вам выходных.